Привет, меня зовут Амир Хабибуллин, и это подкаст Significant Figures, где ученые не говорят о своей научной работе, а рассуждают на тему науки и жизни и думают, как нам обустроить планету.
И также здесь Гриша Молев, соведущий.
И у нас сегодня в гостях Александра Борисова, научный журналист, президент Ассоциации коммуникаторов в сфере образования и науки и преподаватель университета ИТМО в Санкт-Петербурге. Привет, Саша.
Привет, ребята.
Шалом.
Расскажи нам в двух словах про свои академические страдания. Что это было?
Как это с тобой произошло?
Как ты дошла до жизни такой?
Ну, Амир знает, как это со мной произошло. Для всех остальных повторю. Я была в школе олимпиадницей, химиком. Собственно, тогда с Амиром мы и познакомились. Пыталась сейчас прикинуть, сколько лет назад. Не справилась.
Лучше не вспоминать.
И потом я поступила на химфак МГУ. И, ну, я еще с второго курса работала в лаборатории, где я потом делала диссертацию, потому что меня на втором курсе заинтересовала кристаллография, рентгенструктурные исследования. И я нашла себе тоже с помощью, на самом деле, олимпиадных друзей хорошую лабораторию, но она самая лучшая была на тот момент, потому что остается сейчас по органической кристаллохимии в России. Кристаллография малых молекул в Институте элементов органических соединений РАН имени Несмеянова, лаборатория неструктурных исследований. У нее есть достижения, кроме научных, далеко выходящие за рамки химической специальности. Так ее заведующий лабораторией, первый, Юрий Тимофеевич Стручков, был первый российский и советский, Григорий, ценю ваш возглас. Был первый. И так я работала в Стручковской лаборатории для тех,
кто... Он на занозу наступил.
Просто. Ты знаешь, ты знаешь, такой Стручков, Хабибуллин? Я тебе скажу, такой Стручков.
Давай, может, Саша расскажет.
Именно я начала рассказывать о том, что Юрий Тимофеевич Стручков был первым советским лауреатом Шнобелевской премии. Иг Нобелевской премии. Получил он ее не по химии, а по литературе. Почему это произошло?
Потому что
Юрий Тимофеевич Стручков, да, по литературе, публиковал в те далекие времена, по-моему, это был конец 80-х годов, если мне память не изменяет, по одной статье один раз в 3 или 4 дня.
Обалдеть.
Как это происходило? В этом есть курьезность, но в этом есть и серьезность, как, в принципе, в любых Иг Нобелевских премий. Да? Там девиз этой премии — как-то открытие, которое заставляет сначала посмеяться, а потом задуматься. Вроде бы это очень смешно, но был такой порядок тогда, что структурщики, люди, которые выполняют тебе структурный эксперимент, шли с авторами в статьи. Это и сейчас зачастую.
Это и сейчас так есть, ага.
Ну, если есть staff crystallographer, то, может быть, нет, но если что-то более сложное, они идут с авторами. Вот тогда было еще и как бы структурщик, и начальник структурщика идут с авторами. И, соответственно, Юрий Тимофеевич этим способом въезжал во все эти статьи химиков, но не торопитесь его осуждать. Во-первых, статей было так много, потому что лаборатория очень круто работала.
Это был самый крутой институт на весь Советский Союз, и даже из-за границы им образцы присылали, насколько
да.
Я знаю.
Анналы говорят, что Юрий Тимофеевич читал каждую статью реально, где было его имя. Так вот, я совершенно не жалею моей научной карьеры. Это прекрасная организация, было все очень интересно и круто.
Так, но...
Но нет, вот нет никакого на самом деле «но», потому что тут я недавно давала интервью как научный журналист, и меня спрашивали, как вы дошли до жизни такой. То есть какая у вас мотивация была стать научным журналистом? И я говорю, да, в общем-то, никакой не было. И это такая плохая непедагогичная история. Было следующее, это была прекрасная лаборатория, но это были 2000-е годы, и денег было... Кот наплакал даже в прекрасной лаборатории. Соответственно, мне нужно было как-то работать. Ну, то есть там можно было зарабатывать, когда ты уже защитился, но в процессе аспирантуры нет. И я сначала подрабатывала, писала сайты на HTML из дома. Потом я потеряла эту работу и просто сидела грустная. И тогда, Амир, может быть, даже ты знаешь ее, казанская девушка Алина Гайнуллина, с которой мы познакомились в орбитале. Я училась на химфаке, а Алина училась в РГГУ на пиаре. И типа, как дела, слово за слово, я еще работаю. Она говорит, ой, а я работаю в газете «Ру» в отделе новостей. И я говорю, что я еще работаю, но я все рабочее время, я была еще на пятом курсе, но уже пар не было, и я знала, что я иду туда в аспирантуру. В общем, я занималась наукой, и мне не могла работать в рабочее время. Она говорит, у нас в отделе новостей все время ищут людей, которые работают по выходным и ночами. Их ведь, так ведь никто не хочет работать. Поэтому, если тебе это надо, то приходи. Я пришла в газету «Ру», прособеседовалась. Ну, у меня была золотая медаль, хороший кругозор и более-менее сносный английский язык. И я прошла собеседование и вышла в отдел новостей газеты «Ру». Работала там, кем только не работала. И все время, что я делала диссертацию, я сначала, значит, работала в отделе новостей, потом меня позвали в газеты «Ру» в отдел науки. И в отделе науки можно было работать удаленно 4 дня и только один день в неделю ходить в редакцию там, на планерке. Это очень было удобно. На самом деле, в те времена... Подавляющее большинство научных журналистов, примерно все, короче, стояли вот так двумя ногами. Мало кому удавалось полностью перейти в научную журналистику, даже если хотели. Но это была совершенно нормальная история, и до сих пор в России очень мало научных журналистов, которые откуда-то из журналистики или которые для себя изначально эту карьеру выбрали. Хотя на самом деле, допустим, в той же Америке дофига научных журналистов, серьезных кандидатов наук. И там это не считается... Ну, это не считается каким-то зверским, типа, дауншифтингом или лузерством, или, типа, ты не состоялся в науке. Это считается нормальное...
Да. Нифига себе.
Ну, это не, короче, ну, неудачник ты.
Да,
ну... Я не знаю, может быть, я не неудачница, но в общем и целом, короче, если ты уходишь из науки, то ты, у тебя не получилось науки. Так я и не собираюсь...
Это чувство нам знакомо.
Да. Типа, хорошие ученые из науки уходят. А то, что наука может быть не целью жизни, а некоторой ступенькой, про науку говорить, конечно же, нельзя.
Ты так думаешь?
В смысле, я думаю, конечно, что наука, как и любая другая работа, может быть только ступенькой. Я более того считаю, например, что журналистика должна быть ступенькой для массы работ, типа пиарщика. И так не только я думаю, так многие очень видные пиарщики говорят, что они не берут на работу пиарщика, который ни дня не проработал журналистом.
Окей.
То есть ты типа должен пойти в журналистику, в тематическую или ну, и в новости вообще идеально, просто для того, чтобы когда ты работаешь пиарщиком, тебе как бы не в зоопарке показывали журналистов, а ты просто знал, что это за ребята и как это работает. И точно так же как бы в ряде работ не только в индустрии и не только в научной журналистике, но это мы отвлекаемся, мне кажется, чрезвычайно важно, чтобы ты, опять же, науку видел не из-за решетки в зоопарке.
Я абсолютно согласен.
Вот. И это не означает, что ты лузер в науке не состоялся. То есть, может быть, как бы ты лузер, ты в науке не состоялся, но это не потерянное время совершенно, это адекватная история. Окей. Я, значит, писала себе прекрасно про науку в газете «Ру», стала довольно известной, особенно в кругах научной журналистики. В частности, дослужилась до того, что мы всем отделом с моим начальником Колей Подорунюком были персонами нон-грата в Министерстве образования и науки Российской Федерации.
Это большое респект. Достижение, да. Я согласен.
Все знали, что они нас читают, потому что через нас можно было типа давить на них. Ну, то есть надо было, короче, какой-то полисимейкинг продвинуть. Ага. Это, кстати, особенность русско-научной журналистики, поскольку в России полисимейкинг в науке, ну, то есть он как 30 лет реформируется, так и не перестанет, то типа писание про полисимейкинг всегда это неотъемлемая часть. И даже, типа, долгое время была слишком большая часть научной журналистики, типа, европейская, американская, поскольку, ну, все регулирование очень, ну, утрясшееся уже очень, все время
одинаковое,
то они просто непривычны про это писать. И когда вот началась там Marshes for Science, Трамп, ну, вот все эти сложности, они прям стали аж объявлять большие гранты, типа, дорогие журналисты, давайте вы по полисемейкинг напишите.
Погоди, мы тут проскочили несколько стадий сразу.
Да, сейчас мы вернемся. Сейчас мы вернемся к ним, да. То есть я начинала в отделе вот этих всех новостей, корреспондентом, там была замредактором. Потом я писала 3 года про науку, а потом я проработала почти год начальником отдела новостей в газете «Ру». Как бы остальное уже история. Дальше мой творческий путь был связан с все время с научной журналистикой, научной коммуникацией, и последнее время преподаванием.
Саш, а вот как научный журналист, ты видела частью своей задачи вот именно вот нести в массы истину, просвещение, а то вот наверняка ты тоже наблюдала поднятие вот этого антипрививочничества, противники ГМО, какой-то вот чепуха, вот это вот все, отрицание науки. Ты тебе казалось, что вот задача научной журналистики состоит бороться с этим, как-то, и это может действительно быть успешным?
Это главное, о чем я хотел сегодня с Сашей поговорить.
Да, это самое...
Как бороться с дураками?
Я, как всякий нормальный человек, я учусь, и мое представление о том, какова функция научной журналистики, как ее можно реализовывать, она менялась, эволюционировала в процессе моей жизни. Когда я пришла в научную журналистику с моим нормальным научным бэкграундом, то я представляла собой вот этих обычных постсоветских ученых, это называется наивный позитивизм, религия — это плохо, с попами надо бороться. Я не считала, что кого-то надо отстреливать, никогда не была воинствующим атеистом, но мне все время казалось, вот эти вот все высказывания о том, что если ты религиозный человек, то ты не можешь быть ученым, вот эти вот все наши забавные советские ценностные установки, значит, что надо бороться с мракобесием тем, что ты его разоблачаешь, что надо развивать критическое мышление.
Ну, и в общем-то, вот я все... так и считаю до сих пор.
Смотри, я в России как бы не рос с какого-то момента, и у меня была похожая фигня в голове довольно с какого-то момента.
Так, мы слушаем Сашу. Так.
Это нормальная история. Так была устроена мировая научно-коммуникационная мысль после войны, когда был вот позитивизм, когда казалось, что вот расцвет научной фантастики, вера в светлое технологическое будущее, что это все такое благо, и на это наслаивается вот эта именно советская атеистическая традиция, достаточно тяжелая. В процессе того, как я перешла на сторону коммуникации, я поняла, что коммуникация вообще-то это тоже дисциплина, у которой есть своя исследовательская база, своя доказательная база, очень такая дисциплинарная, она привлекает философию науки, там и теорию коммуникации, медиа-исследования. И выяснилось, что уже довольно давно, где-то, по-моему, в 80-е, если даже не 70-е, в Америке, все эти исследования, там, большой или большей частью сделаны в Великобритании и Америке, потому что демократия, когда она позволяет очень развиваться социальные науки, значит, из чего мы исходим в этой вот нашей позитивистской установке, что если люди знают больше про науку, они более научно грамотные, они больше ее поддерживают, менее критикуют и лучше идут за ней строем.
Так.
Так вот выяснилось, что это вообще не так, и более научно грамотные люди могут оказываться гораздо более критически настроенными. И, в принципе, интуитивно ты тоже можешь это понять. Потому что если ты научно грамотный человек, то ты можешь разобраться, что же за ошибки были сделаны там в каком-то Чернобыле, и тебе нельзя навешать лапшу на уши, что это оно само там, что
ученые
молодцы и так далее и тому подобное. Да? То есть когда ты видишь, ты можешь разбираться, но ты больше понимаешь, и ты больше это не принимаешь на веру. И дальше я опущу длительную историю развития научной коммуникационной мысли и перейду ближе к выводам, которые очень такие, некоторым образом оппортунистские, будут они показаться. Человек устроен так, что у него есть ценностные установки, из которых он состоит. Он тебе про них не рассказывает обычно, иногда рассказывает, если он в церковь ходит, а про какие-то он и не рассказывает. И вот эти ценностные установки для него очень важны, и они важнее всяких фактов, они вообще важнее всего. И вот эти, значит, ценностные установки, если ты начинаешь с ними бороться, в этот момент ты становишься, человек глохнет, он ничего от тебя не слышит. Поэтому история про то, что религия — это плохо, потому что религиозные люди не прививаются, она плоха со всех сторон. Во-первых, потому что это неправда. То есть есть отдельные религиозные направления, есть отдельные люди, которые там есть свидетели Иеговы, которые не переливают кровь.
Да-да-да, есть такие.
Да, есть такие. Но даже со свидетелями Иеговы, не переливающими кровь, невозможно бороться так, что заставить их перестать быть свидетелями Иеговы. Вот в чем дело. Угу. И с ними как, да, то есть можно делать это на законодательном уровне, например, это так, забегая чуть вперед. То есть подходы вот к этим вещам, это то, что ведь лишают людей родительских прав, если они подвергают ребенка, жизнь ребенка опасности.
Да.
Вот, рассматривается вариант, не знаю, не помню, внедрен ли он где-то в закон, что у свидетелей Иеговы, вот если у нее ребенок лежит в больнице, вот здесь и сейчас умирает, у него отбирают родительские права, потому что фактически происходит именно это. Он начинает угрожать жизни своего ребенка. Государство у него родительские права отбирает, переливает ребенку кровь. А дальше следующий вопрос. Если этот родитель готов жить с этим ребенком дальше, то права возвращаются. Но надо мониторить, если этот ребенок становится каким-то там нечистым, и его там надо убить или там не знаю, что с ним сделать, то, наверное, тогда родительские права, ну, должны быть изъяты
навсегда, да.
На перманентным образом. Но это не потому. То есть здесь опять не... компонент вылечивания свидетелей Иеговы от свидетельства отсутствует, потому что это невозможно. И главное, это не нужно. Это контрпродуктивно. Потому что эти люди пришли туда по своим причинам. Многие из них без этого не могли жить. Там пили, торчали. И они, ну то есть, как бы здесь надо шашечки или ехать. Здесь надо выделять проблему, с чем мы хотим бороться. Мы хотим вести идеологическую войну? Окей, тогда давайте признаем, что мы хотим вести идеологическую войну.
Это и... мы с Гришей хотим вот на твоих, мне кажется.
Я думаю, что нет. Я думаю, что вы подумайте сейчас потом о себе, что вы хотите. Но если мы хотим помогать людям, а не вести идеологическую войну, тогда нужно найти вот этот вот кусок, то есть что нам нужно добиться от человека. И не лечить его как бы en masse, всю его голову, а найти, что... ну, то есть поставить себе конкретную цель, то есть это крайний случай отбора этих
целей.
Но не крайний случай может быть, значит, вот, например, вакцинация. На самом деле масса религий совершенно не запрещает вакцинацию, а наоборот ее поддерживают. И если мне память не изменяет, допустим, ОСПА, которая была побеждена во всяких Африке и Латинской Америке, в ряде стран, она была побеждена просто руками церкви.
Я слышал такое тоже, да.
Да, потому что, значит, в церковь все ходят, и не надо отлавливать каждого аборигена по одному по лесу. Известно, что в воскресенье все приходят туда. Дальше на проповеди батюшка говорит, а еще Господь велел вакцинироваться, все встают в одну очередь причащаться, во вторую ставят прививку от ОСПы, вуаля, ОСПы нет. И точно так же, то есть это работает везде. То есть ты вышел на лидеров мнений, на лидеров мнений вот этой важной ценной штуки.
Так.
Ты поговорил с ними, и с этим лидером мнений с ними проще поговорить, потому что они их не миллион, а их там полтора человека.
Так.
Точно так же введение, значит, Пасха и самоизоляция.
Слушай, Саша, ты читаешь мои мысли в буквальном смысле слова. Это все, что я хотел у тебя спросить.
Это моя работа.
Видимо, в газете «Ру» ты работала, похоже.
Да. Что происходит? Ну, православная церковь, неужели с ней нельзя было поговорить, чтобы она закрылась? Ну, не смешите мои тапочки. Институциональная независимость православной церкви очень низкая, до крайней степени низкая. С ней просто никто не поговорил.
Ага.
А при этом Папа Римский довольно независимый мужик, надо сказать.
Ученый, кстати, химик. У него есть мастерс дегри в chemical engineering, так что это дядька такой.
Вообще милый, короче.
Да-да-да.
Во многих отношениях. Но в любом случае, у него есть очень много академических, в смысле, не академических, но свобод. И, насколько я понимаю, даже ну, итальянское законодательство не может его прижать к ногтю, а даже если и может, то никогда этого делать не будет, потому что себе дорого, ну как бы...
Ну, естественно, да.
Это будет последнее действие.
Я слышал интересный пример из той же серии. Вот как предложили бороться с женским обрезанием. То есть фактически точно так же поговорить с, как бы, с лидерами мнений. И сказать,
с имамами?
Ну, как с кем? Это не обязательно имамы. Там, мало ли кто там эти пропагандирует. И сказать, окей, значит, давайте делать какую-то, типа, там, пускать кровь где надо, но не будем полностью уродовать это дело, чтобы, как бы, обряд соблюден, при этом не покалечили человека, и все счастливы, как бы. Вот пытаются mm-hmm. такое сейчас провернуть, как минимум на Западе, среди комьюнити с людей, которые это практикуют.
Ужас.
Ну, лидеры мнений – это один из мостиков. Ну, то есть дальше понятно, да, что произошло по римским и коронавирусу.
Ага, да-да-да.
И почему все прекрасно получилось. И я вас уверяю, в Италии, где я сейчас нахожусь, наверное, сказать, не то чтобы не было никакого желания у всех пойти в церковь, да еще и популистские партии, которые сейчас в оппозиции, тоже кричали, что это ужасно. Ну, этим вообще язык без костей, ему как бы и Папа Римский не указ, они хотят быть... Никогда еще выражение «святей Папы Римского»
не было так актуально, да?
Да, когда человек просто такой, типа, нет, давайте открывать церкви. Ну, поскольку Папа Римский молодец, то Радио Ватикан транслировало мессы, и он в своих проповедях говорил, что нет. Я понимаю, что непривычно ходить в церковь. Но это означает, что вы не плохой христианин, а вы хороший христианин. То есть вспоминайте вот эту идею о том, что нужно... Ну, есть такое понятие фрейминг в социологии. Значит, вот свой месседж, тот, который нам нужен, как бы то, что мы привыкли считать некоторым научным фактом, вот научный факт, что не надо собираться вместе в кучку, нужно поместить в рамку, которая подходит под ценностную установку целевой аудитории. Вот у целевой аудитории ценностная установка «хочу быть добрым христианином». Значит, Папа Римский расскажет тебе, что stay home не делает тебя худшим христианином, а делает тебя лучшим христианином. Почему? Потому что заботиться о ближнем очень важно. И сейчас такой момент, когда ты заботишься о ближнем, отдаляясь от него. Я понимаю, это странно.
Супер.
И неожиданно.
Да-да-да.
Ну, как бы, ну, типа, но, видите, так тоже бывает. Ну, то есть идея в том, что вот эта ценностная рамка,
смотри,
сохраняется.
Лидеры мнений – это тема понятна, но роль научной журналистики-то где?
Это речь о коммуникации, Гриш. Это как раз роль научных коммуникаторов, нет, если я правильно понимаю?
Это, в принципе, подход. То есть дело не в лидерах мнений, но когда ты, в принципе, разговариваешь с людьми, то есть я говорю, лидеры мнений – это пример. Второй такой очень яркий, довольно известный пример – это отрицание рукотворности изменения климата в Соединенных Штатах Америки. Что же нам делать с отрицанием? Ну, поскольку это Америка, то нужно, как всегда, запилить ресерч. То есть для того, чтобы совершить коммуникационное действие, нужно понять, какая моя аудитория и что она, кто это.
Так.
И, значит, пилят опросы, исследования и думают, значит, надо понять, кто у нас отрицает. Проверяют, не помню, ученые пополам, то есть вот рабочие гипотезы, уровень образования, деньги, ну вот все такие нормальные, пол, потолок.
Религиозная принадлежность.
Консерваторы отрицают, что там это?
Ничего, да, и ничего не работает, и в итоге выясняется, что это только ты демократ или республиканец.
Ага.
Значит, профессор-республиканец отрицает, профессор, значит, бомж-демократ не отрицает. Ну, я немножко утрирую, но идея такая.
Капец.
Что так произошло? Очень соблазнительно сказать, что все республиканцы идиоты.
Нет.
Это тоже не подход, потому что среди них есть профессора.
Блин, Саша развенчивает все мои жизненные установки, черт побери.
Я не знаю... Поскольку республиканцев, они мало вылезают из Америки, я, конечно, знаю больше демократов, но в любом случае наука говорит о том, что среди них есть профессора и люди с дико высоким образованием, поэтому все-таки, наверное, нет. Они, значит, не все идиоты, поэтому нет, это не объяснение. Во-первых, почему так получилось? Эту повестку демократы оседлали с времен, считал, Альберта Гора.
Да, это мы помним.
Не думаю я, что они хотели чего-то плохого, в смысле они реально верили в нее, и они стали ее продвигать. То есть я не хочу сказать, что это они специально на нее сели для того, чтобы ее политизировать. Но как бы невольно они ее политизировали. А дальше, никто тогда не знал, да, в начале нулевых, что начнется вот это вот, не знаю, как будет по-русски, bipartisan, что настолько все радикализируется, да. То есть раньше так не было, и раньше можно там по зоновым дырам достичь межпартийного компромисса, а сейчас просто люди просто как бы голосуют, как партия сказала, и все. И поскольку вот этот вот началось это движение в сторону ну, как бы радикализации, получилось, что изменение и рекордное изменение климата стало последовательно связываться с ценностями демократов, как то экономия, в общем, всяческое левачество, что нам нужно ужаться.
Но подожди, сейчас демократы, наоборот, больше тратят на социальные расходы, а республиканцы...
Тратят на социальные расходы, но меньше, типа, меньше потреблять, не ездить на больших машинах.
Да. Вот это все. Консюмеризм ограничить, да.
Да, обложить налогами промышленность. А когда вот... И вот это оказалось супер ключевая ценность для республиканцев, и они просто, ну, как бы... одурели. Они сказали, что наш свободный рынок, наша родная экономика, наша, значит, Great America, все, конец, никакого рукотворного изменения климата не существует. Но поскольку research, как это, science works, research работает, и когда ученые, которые не за демократов или республиканцев, а все-таки против рукотворного изменения климата. Когда этот ресерч прошел, и это стало ясно, то стало понятно, что нужно менять, вот как бы рефреймить коммуникационную стратегию. Значит, упор делается не на то, что ты сократишь экономику прошлого, а на то, что ты вырастешь экономику будущего. Что ты сократишь уголь, но у тебя будут green jobs.
Да.
Так что мы, ребята, не затянуть пояса вам советуем, а мы просто будем по-другому работать и опять будем впереди планеты всей, потому что вот этот вот процесс перехода на все зеленое, он идет так или иначе, и нужно его
оседлать. Да, да.
И вот эта штука, она реально без всяких лидеров мнений, ну как, при Обаме это было с лидером мнений, а потом как бы начался Трамп, он вышел с Парижского соглашения. И вот это, кстати, штука, которую много людей не понимают про Америку. Всем показалось, что раз Трамп вышел из Парижского соглашения, то все, значит, в Америке открываются угольные шахты, и Америка перестает сокращать выбросы. Это совершенно неправда, потому что когда бизнесмены в Кремниевой долине поняли, что Green Jobs — это будущее, и модно расставлять везде ветряки, то им просто Трамп не указ. То есть бизнесы... Все же Парижское соглашение было добровольным, и бизнесы, которые добровольно взяли на себя квоты и вот это вот все, они этим путем идут, и им Трамп не запретит этим путем идти. И инвестиции перенаправились. То есть тут вот этим вот людям, которые любят зарабатывать бабло, много из которых республиканцы, то есть выяснилось, что дело просто в том, что им надо опять показать, как таким образом можно бабло зарабатывать.
Вопрос, можно ли популяризации науки свернуть людей от мракобесия, или это просто бесполезно?
Я говорю, вот мы начали это обсуждение с как бы моей профессиональной эволюции. Вот я бы когда-то думала, что все ученые могут быть только атеистами. В 2009 году я приехала в ЦЕРН, и выяснилось, что, значит, ЦЕРН сейчас управляется вообще весь итальянской женщиной. Но даже тогда там сидело очень много на руководящих должностях итальянских физиков и женщин и мужчин. И они все поголовно религиозны.
Интересно.
Вот, называют частицу поголовно, я, может быть, утрирую, я их не считала. Но это нормально, это стандартная штука, что там какой-нибудь большой физик или там, большой химик очень, сейчас молодые, может быть, меньше, но старшего поколения, все очень религиозные и воцерковленные. И тогда я подумала, может, все-таки одно другому не мешает?
Я вот вспомнил историю, я читал книжку Билл Найя, это известный популяризатор науки. Да, Билл Найя, это Science Guy, у него есть книжка Undeniable про эволюцию, и там он описывал историю, как он поехал в музей креационизма в каком-то штате спорить на публичные дебаты, спорить с директором этого музея креационизма. Ну, он, конечно, в книжке описал это максимально так вот политкорректно, что я не буду переучивать этого чувака, не буду учить его жить и так далее. Все, что он написал, это вопросы, которые он задавал ему. этому директору музея на дебатах. И уже из этих вопросов у меня не вызывали приступы смеха, то есть у меня ощущение было, что он просто троллил вот, религиозных людей своими вопросами. При этом он никого не осуждал и никого, естественно, не учил жить. Он там, типа, вопросы, если Ной взял на ковчег 2000 животных, а сейчас у нас 14 миллионов животных, то с тех пор мы должны были в день открывать по там сколько-то тысяч животных, типа, вот, ну, такие вот вопросы. Вот, и, то есть, я не знаю, это, конечно, книжка не сама по себе просто развлекательное чтиво, но один из методов.
Ну, тут, вот, но тут дело в том, что вот это вот антагонизм науки и религии, он вроде как есть в России, но он такой жесткий в смысле того, что атеизм и все, а кто не с нами, тот против нас. И mm-hmm. он во многом есть в Америке, и, собственно, господи, Докинс, который mm-hmm. британец, но который такой, ну, очень известный в Америке.
Боже, того, храни что... его душу, между прочим, я молюсь за Докинса.
Из-за того, что его, я, ну, я вообще, в общем, я осуждаю, хотя осуждать нельзя. Потому что в Америке много людей до сих пор, ну, вот эти вот такие, да, достаточно фундаменталистские взгляды, которые воспринимают Библию буквально. И это действительно странно. И это приводит к... ну вот к ковчегу, ко всему остальному в Европе. Просто этого обсуждения практически нет, потому что религия воспринимается просто по-другому, некоторым метафорическим образом.
Угу.
И когда я вот пыталась там своего друга физик-теоретика, который немец и который не религиозен, вызвать на это обсуждение, он просто, то есть он просто на эти обсуждения не идет. Я не понимаю, о чем здесь вообще речь. Это вещи разные, наука и религия. Конечно, религиозные люди имеют право верить. И то есть, типа, религия — это ценностная штука. Это не фактическая штука.
Угу.
И так вот, проблема-то в том, что когда ты начинаешь бороться с воображаемыми фундаменталистами-христианами в Луизиане, которые ты себе представляешь, ну, то есть, которые занимаются креационизмом,
Да.
встаешь на табуретку и говоришь, что религия — это плохо, оскорбляются не те в Луизиане, а все умеренные подряд вокруг тебя.
Угу.
Ну, а с антипрививочниками что делать?
Нет, подожди, это следующий вопрос.
Ну, вот, то есть здесь вопрос, значит, это вопрос коммуникационного подхода. И сейчас, вот сейчас выходит уже там анализ коммуникации коронавируса, и вся успешная коммуникация коронавируса, которая там, ну, суперуспешная, это в Германии, вообще речи Ангелы Меркель, они идут прямиком в учебники по риск коммуникейшн.
Потому что она ученый, а потому нет. что она PhD в physical chemistry. Я нет, верю в
если
это.
Бы она была, если бы она была PhD в physical chemistry, она бы, значит, выходила и тыкала людей пальцами, значит, носом в... факты. Она является политиком, который супер хорошо понимает, как работает наука. И вот она, у нее все как в учебнике. У нее есть эксперты, которые очень много говорят, очень грамотно и проверено. И там, когда Кристин Дроссен, по-моему, вот из Шарите, который каждый божий день пишет подкаст про все, вы думаете, реально Дроссен сам столько знает? Нет, его к этому подкасту небось, сидит там 10 или 20 человек офиса коммуникации в Шарите, и к каждому подкасту ему собирают подборку. И он выходит и говорит уверенно не только на свою там вирусолог, что ли, тему, но наиболее широкий круг тем. Таких ребят вокруг Меркель сидит там, я не знаю, 20 человек, а она по всем правилам коммуникации риска берет на себя ответственность политическую, при этом оперируя научными данными, при этом повторяя, что я понимаю, что людям сложно, я очень сожалею, что у вас, я очень соболезную тем, у кого погибли родственники, мы понимаем экономическую сложность, но это большой риск, и мы сейчас все действуем в условиях неопределенности, пытаемся сделать наилучшее возможное в этой ситуации, бла-бла-бла-бла. И когда ты вводишь правила, ну, про Америку сейчас просто вышло большое сравнение Сиэтла и Нью-Йорка, почему Сиэтл так хорошо справился, а Нью-Йорк так плохо. Вышло интервью главного эпидемиолога Кларе в Калифорнии, то есть Калифорния тоже там большой очаг, и он практически подавлен. Потому что там садились ученые, политики и болтологи, то есть специалисты по коммуникациям, и думали, как нам сейчас донести до людей мысль, что нужно сесть домой. То есть там в Сиэтле, допустим, они закрыли школы, хотя было еще, ну, понятно, что было сложно, но им нужно было показать, что ситуация серьезная, а там есть такая история, что школы закрывают, допустим, когда там шторм очень сильный, да? Автоматически, когда ты закрываешь школы, трафик снижается, потому что, ну, то есть кто-то, кто может, остается дома с детьми. И кроме этого, они пошли в, там, по-моему, Microsoft сидит и...
Boeing, Microsoft и Amazon. Все в Сиэтле сидят, да.
Ну, то есть Boeing, наверное, не мог закрыть производство, но Microsoft и Amazon могли легко своих офисных рачков, планктон, посадить домой. И они, прежде чем посадить всех, пришли в Microsoft и Amazon и сказали: ребята, дела плохи, серьезно. Мы не знаем еще, насколько плохи, поскольку тестов нету нифига, как мы, значит, знаем. В Америке месяц не было тестов.
Да-да-да.
Но мы, типа, из того, что мы знаем, зуб даю, шляпу ем, дела дурно. Вы не могли бы посадить твой планктон по домам? И те говорят, ну, там, у них было, соответственно, доверие их экспертам и доверие к правительству, и там все-таки начальники Amazon, Microsoft тоже не глупые люди, и, то есть, они могли воспринять научные аргументы нормально, как бы фактологически, но типа, то есть когда они вводили обязательное сидение дома, Microsoft и Amazon уже добровольно сидели дома.
А, и было легче убедить других людей, да?
То да, есть, да.
Владельцы тогда, магазина типа... пистолетов, которые ни хрена не читают научные новости, и на него может подействовать аргумент, что если Microsoft сидит дома, то может и мне пистолеты перестать продавать пока.
Да, ну или там масочку надеть. Ну, то есть, типа, такие лидеры мнения, типа, Вася-то, он же умный мужик, мы знаем, что Вася умный мужик. Наверное, он не зря. Эти вот истории, как ты, во-первых, критически оцениваешь, насколько возможно изменение, которое ты хочешь сейчас предложить. А во-вторых, значит, сравниваешь необходимое и возможное и пытаешься найти мосты. Как бы, какие первые шаги ты можешь сделать к тому, чтобы необходимое стало возможным, если оно невозможно сейчас. И я могу перейти к вопросу научной журналистики. Да? То, о чем я говорю, давай. Это стратегические вещи. И мне они, значит, больше интересны, потому что я все-таки президент Ассоциации коммуникаторов, и мы занимаемся там обменным опытом и образованием неформальным, хотя тоже, поскольку я научный руководитель магистратуры по научной коммуникации. То есть мы учим вот этих вот ребят, которые остаются там 95% времени за сценой, но помогают ученым и там руководству университетов и так далее хорошо выступать, вот так вот красиво, чтобы всем казалось, что они сами такие.
У нас вот в Канаде подход такой, ну не у нас, в смысле, у наших верхов, по крайней мере в разных провинциях, я вот слежу за Онтарио и за Квебеком, за двумя. Они дают ежедневные брифинги, губернатор, и рядом с ним стоит главный эпидемиолог у нас в Онтарио. Я забыл, как ее зовут, и в Квебеке этот Хорацио Аррудо, он стал мемом в Квебеке. Его никто не знал, естественно, потому что у него была должность, типа там главный инфекционист или что-то такое, да, эпидемиолог. Да, да. А теперь он стал звездой на весь Квебек. Он оказался весьма харизматичный дядька, который мочит там, мемы выдает каждый день. И вот он рядом с губернатором каждый день дает брифинги. Губернатор просто ему дает микрофон, и он там просто жжет, в общем, чувак.
Ну, конечно, без харизмы никуда не обойтись, и формальных должностей, которые занимающие которых люди могут выступать как бы корона-голова
горящая. Да, да, да.
Их несколько, и понятно, что если харизмы нет, то нет, и человек имеет право ее не иметь, да, то есть главное, чтобы он глупости не делал и тогда уже помолчал, а тот, у кого она есть, он будет очень хорошо говорить. И это тоже такая типичная история из учебника, когда у тебя стоит политик и эксперт, когда эксперт дает данные, а политик говорит, а вот теперь на основе этих данных мы как политики приняли решение делать так и эдак. Ну вот история про Сиэтл еще интереснее, потому что там прям политики говорят открытым текстом, что мы договорились внутри администрации, что мы вообще выпустим вперед экспертов как раз из-за того, что у нас очень расколото политически все, и мы осознаем, то есть это такая интересная, я еще пытаюсь это осознать до сих пор, то есть это переход от переход к технократии в рамках демократии. Обычно вот эта технократия, то есть делегирование экспертов, она больше в недемократических режимах распространена. Потому что есть эксперт, который обслуживает идеологическую повестку, короче, который смотрит в нужную сторону. И дальше в недемократическом режиме нам не нужно учитывать мнение населения. Мы просто вот это значит, выпускаем эксперта, и он вещает. Окей. В демократических режимах так не пойдет, потому что эксперт должен быть отделен от полисимейкинга, потому что он должен давать типа, объективную информацию, а если он начнет транслировать политические решения, то эти политические решения, вот как с изменением климата, они лягут в повестку одной или другой партии, и эксперт потеряет экспертность, потому что экспертность у него из-за независимости. Если я транслирую политические решения, то у меня нет независимости. Так вот, видимо, Сиэтл перешел на следующую стадию, поскольку известно, что у демократии кризис, да, что все поляризуется и все радикализируется. Но если политики в момент кризиса готовы все-таки не заниматься популизмом, а взять себя в руки, все это готовы, а в Нью-Йорке оказалось, что де Блазио совершенно не готов и продолжает играть, значит, войнушку, то они говорят так: ребята, политика наша дала трещину, и ни один из нас... Предполагается, почему политики должны говорить? Потому что избранный политик, который сейчас у власти, он выражает мнение большинства. Да? То есть он является лидером мнений для достаточно большой части населения. Вот мы его выбрали, и, короче, все согласились с тем, что мы его выбрали. А сейчас, поскольку половина все равно не согласная, то фактически наука становится таким над демократическим институтом. И философы науки про это говорят уже там типа, лет 5 как минимум, да, что наука — это институт демократии, потому что наука показывает нам пример ценностных как бы не фактов, а методик, которые близки к демократическим. То есть у нее ценностное ее внутреннее устройство, значит, непредвзятость, опора на доказательность, объективность, соревновательность, прозрачность. Она в момент кризиса демократии может оказаться такой штукой, которая не идет в политику, но при этом вот ценностно ее задает. И я даже думаю, если мне дадут руки, наваять статью на эту тему, как это видно в коронакризис.
Супер.
То есть получается, давай, что в Сиэтле это ученые, которые, как говорящая глава, выступают они, но то, что они говорят, согласовано с политиками, согласовано с принятием решений. То есть когда они выступают как на уровне всей Америки, Фаучи говорит одно, а Трамп другое, это все не работает. Потому что если говорить всем разное, то будет сомнение во всем, и это вот как, в чем проблема фейк-ньюс и популизма. Это то, что когда тебе... То есть важно заронить сомнения в человеке. Если заронены сомнения, даже не обоснованы, человек резко падает доверие, и сложнее сформировать консенсус какой-либо.
У меня еще оставался вот один вопрос последний. Что делать вот... то, что сейчас ВОЗ называет наряду с пандемией, у нас есть инфодемия, да? То есть распространение фейков не через лидеров мнений, как вот мы уже обсудили, а просто по соцсетям, по WhatsApp распространяют абсолютную херь, от которой уши вянут, например. Да? Ну, про вышки 5G это понятно, но еще и большую ересь я видел.
Чипирование Билла Гейтса, да.
Тут как бы, чтобы никого не обидеть, есть люди довольно консервативные, и весь WhatsApp-сообщество довольно, скажем так, люди с довольно странным мнением. И вот там распространяют такие вещи, что 5G, вышки и чипирование Билла Гейтса — это просто детский лепет. Там нет никакого лидера мнения, просто перепост на перепосте, потом это люди друг с другом делятся, и вот это как чума распространяется, вот эта инфодемия. Что с этим делать, Саш, как научный журналист и как научный коммуникатор? Вот как с этим бороться? Вот у меня просто зла не хватает, если честно.
Ну, точно не знает никто, даже Марк Цукерберг.
Так.
Есть следствие, как бы есть симптомы и есть причина. с симптомами периодически и не без успеха борются сами платформы, поскольку известно, что то есть, фейк-ньюс, они хорошо изучены, и там прям есть такие крючки, которые в них внутри находятся, они написаны таким образом, чтобы их хотелось распространять. И вот, по-моему, собственно, прямо уже в коронавирус WhatsApp запретил пересылку. Если сообщение — это форвард, а не то, что ты написал, по-моему, там типа через 5 рук он тебе не дает, или больше, чем 5 людям не дает переправлять. Ага. Короче, это такой механический барьер. То есть, когда ты видишь как симптом, то есть ты видишь механизм распространения этой штуки, ты говоришь, нет, вот так мы делать не можем. Это симптоматическая штука. И точно так же Facebook, который пытается что-то скрывать, который пытается что-то деприоритизировать, который набирает, ну, там, Еврокомиссия, которая набирает волонтеров, чтобы таким, ну, как бы, распределенным интеллектом и, ну, такими, создать независимость за счет большого количества факт-чекеров и как-то бороться с этими фейк-ньюс, тем, что их проверять, а потом банить, поскольку они проверены некоторым таким коллективным интеллектом. Но так. Это симптоматические вещи, а
так.
Вещи такие внутренние, они опять восходят к общему кризису. То есть то, что я вот говорила только что. Почему итальянцы и немцы ходят митинговать против самоизоляции, а американцы ходят? Есть разные причины. Есть причина разная политическая культура, что даже не политическая культура, разное даже государственное устройство. То есть в Америке действительно вот эта моя атомарная независимость, опять же, в отличие от Канады, это очень важно. Очень важно, что я меня максимально должна не ограничивать.
Да.
Окей, это одна причина, которая как бы объективная. Дальше есть менее объективные причины, что американское государство... Там у людей нет медицинских страховок, и они не очень надеются получить медицинскую помощь против коронавируса. А итальянские и немецкие люди обязательно получат медицинскую помощь, только если у них госпиталь не переполнился. Так им Меркель и говорит. То есть вот знаменитый рассказ Меркель о том, когда мы будем ходить с карантина, он прямо оперирует терминами. Вот если у нас R — эффективное число, эффективное репродуктивное число, значит, если у нас там оно меньше единицы, все хорошо. Если оно 1,1, то у нас госпитали переполняются, не помню, в сентябре. Если 1,2, то в июле. А если 1,3, то уже в мае. Это что такое? Это апелляция к базовой немецкой ценности. У меня есть страховка моя, у всех она есть, обязательная. И я уверен, меня всегда, когда я болею, раньше клали в больницу. И я хочу, чтобы меня положили в больницу, если я заболею. А мама говорит...
Да-да, мама Меркель.
Да, значит, у мамы, в принципе, такая репутация, что она фигни не говорит, это раз. Ага. Она последовательно излагает, и тут она говорит мне, что если я начну шмонять по улице, то меня в больничку не положат. И у меня мотивации выйти на улицу мало, потому что для меня больничка важна. А если меня в больничку и так не положат, то мне очень страшно жить, понимаешь? Я сижу дома, меня не положат, я выйду, меня не положат. То есть вот это вот внутреннее желание побороться за свои права, то есть если я ничего не теряю, то, конечно, я хочу вылезти, да? Почему? Почему я опять должен сидеть дома тех богатеньких, у которых есть страховка и у которых есть там пособие и всё на свете? Я-то здесь при чём? Окей, это про государственное устройство, которое ты на раз как бы не изменишь. Америка такая, Европа такая. А дальше начинается трампизм. Что это означает? Это означает, что у тебя постоянно говорящие головы говорят разные вещи, говорят прямо противоположные вещи. Одна и та же голова говорит противоречащие сами себе вещи.
Да.
То есть вот это вот сомнение, которое не позволяет построить консенсус, и поэтому если у человека постоянно вот эта вот каша, то ему уже какая разница? То ли сообщение в WhatsApp, то ли Трамп про хлорохин сказал, то ли нужно ставиться хлоркой по вене, как бы, простите мой французский.
Есть такое, да.
Когда тебе страшно, всем страшно сейчас, ты не защищен, и еще у тебя нет никакой скоординированной и успокаивающей нормально, а не как трамп-линии, то у тебя, то вот эти механические способы борьбы с фейк-ньюс гораздо сложнее работать. Потому что человек, то есть его эта информация бомбардирует, и он не может из нее построить никакого консенсуса даже внутреннего.
Угу.
Поэтому это не случайно, что... то есть эти два явления, эти популизм и фейк-ньюс, они связаны, но это не... То есть они, наверное, немножко поддерживают друг друга, но не в том смысле, что там Трамп кладет денег на Facebook, на пиар-компании, на таргетинг. Это сейчас Facebook запретит, скорее всего. По-моему, к следующим выборам они рассматривают такой вариант, чтобы запретить ложь в предвыборной агитации, считая это типа недобросовестной рекламой. То есть типа применить имеющее законодательство для того, чтобы это законным образом не политическую цензуру установить, а законным образом это приостановить, например, как недобросовестную рекламу.
Угу.
Но идеологически эти вещи связаны, и они, ну, им комфортно вместе. И поэтому для того, чтобы этого... То есть невозможно побороть это на своем собственном, как бы на уровне одного человека. И поэтому, возвращаясь как бы к коммуникационной стратегии, то для меня как журналиста, ну, за собой всегда следить сложно, это известно. Очень учить соседа — это самое милое дело. Но я и в своей работе, и в своем личном общении стараюсь придерживаться вот этой стратегии, как бы не строить стен там, где в этом нет необходимости.
Супер.
То есть не говорить человеку, да ты сам дурак.
Ага. Да-да-да.
Не спорить с ним.
Это надо себя воспитывать тоже.
Да, это внутренняя работа. Если мы, как ученые, как бывшие ученые, как если мы почитаем себя некоторой интеллектуальной элитой, и мы считаем, что наше мнение имеет значение, и что у нас какая-то есть ответственность за свое мнение, то вот не надо указывать... Я просто вспоминаю, это очень детское стихотворение. Я его запомнила вот с детства про вежливого индюка. Не помню даже чье, можно сейчас загуглить. Появился в доме вдруг очень вежливый индюк, и вот там он говорил так: «Ты не будь свиньей, свинья ждет тебя моя семья, только раньше бы умыла ты свое свинячье рыло». Как не бился он одна, как индюку никто не шел. Ни собака, ни хавронь, ни осел. Посинел индюк от злости, не идут на халы в гости. Зря потратил все труды, все они балды-балды. И добавил с высоты своего величия, не усвоили скоты правила приличия.
Ничего себе!
Значит, вот это стихотворение — это коммуникационная стратегия 21 века.
Класс!
Если ты хочешь о чем-то поговорить с человеком, не надо его оскорблять.
Я считаю, что на этой ноте...
Да, считаю, что на этой ноте.
Вот, Саша, я просто вообще, я как бы нахожусь в этом самом, в каком-то таком полуэкстазном состоянии. Огромное тебе спасибо. Вот.
Я очень рада. Меня особенно радует, что, наверное, я неплохо излагаю, раз вы прониклись, потому что, на самом деле, у меня же тоже назидательный тон, поскольку я излагаю. Но я практикуюсь в том, чтобы потом это все-таки сложные тоже концепции, и сначала у меня плохо получалось их излагать, поэтому спасибо вам за возможность практиковаться.
Нет, спасибо, что пришла, да. Я думаю, что мы обязательно сделаем еще один выпуск про российскую научно-популярную вот эту вот всю среду. А пока спасибо, Саша, что пришла. Напоминаю, что у нас есть телеграм-канал Significant Figures, где вы можете писать свои комментарии. Еще вы можете их писать прямо в Ютубе или, чего уж там, прямо напрямую нам в личку или Грише, или мне.
Подписывайтесь на YouTube-канал тоже.
Да, и подписывайтесь.
Я там еще видосики выкладываю научные.
И на этом мы на сегодня завершаем. На сегодня все. Пока.
До свидания.
До свидания.